«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Владимиру Тодорову, главному редактору «Ленты.ру». Доброе утро.
Доброе утро.
Привет. Но главному редактору «Ленты.ру», но у тебя еще есть ответственность за прочие медийные проекты «Рамблера». Не знаю, будем об этом говорить или нет, но я сперва вспомню и покаюсь, и признаю, что, в общем, как бы ты ни пришел, я все время тебя увожу в сторону разговора о всяких медийных свершениях, хотя мы оба понимаем, что слушателям об этом, в общем, трудно рассуждать всерьез.
Не факт, что это интересно просто.
Не факт, что это интересно, но, с другой стороны, и медиа, которые бы сами о себе подробно как-то рассказывали, рассуждали, вот такого, по-моему, нет. Вот что такого почитать, где бы подробно по костям разбирали происходящее в редакциях, происходящее с редакциями, акциями. В телеграм-каналах такое бывает.
Телеграм-каналы, но, конечно, ты что?
Но это вот мы об этом говорим так, как будто это большая широкая аудитория, и все в это вовлечены. Да нет.
Ну там конечно
десятки
же нет.
Тысяч, да? Но мало
потому
этого.
Что медиа про медиа не интересны никому, кроме людей, которые работают в медиа, согласись. А это вряд
вот хочется,
ли
хочется
широкая
хочется
аудитория.
Спорить. Ты призываешь согласись, но хочется спорить. Самая большая медийная история этой недели, кто знает, может, там, декады, полугодия, года. То, что происходит с «Коммерсантом», сейчас газету покинули уже 8 журналистов, включая тех двоих, Сафронова и Иванова, с которых началась эта история. Еще несколько человек якобы подали заявление, может быть, тоже уйдут, и как будто бы сейчас буквально не существует отдела политики «Коммерсанта». Ты как-то заметил, что нет людей, которые о политике в «Коммерсанте» писали? Что-то изменилось в публикациях вот, на сайте? По-моему, нет. Никакого контраста с прежним «Коммерсантом» недельной давности точно нет.
Ты знаешь, ну, наверное, тут стоит смотреть не в разрыве недели, да, а чуть подольше все-таки, потому что ребята работали очень специфически для современных медиа, которые гонятся скорее там за трафиком, за вниманием к определенным инфоповодам и работают по этим инфоповодам, отрабатывают их, да. Ребята работали по модели, ну, она, я скажу, такая
олдскульная,
да, совершенно справедливо. Они работали по модели добычи эксклюзивов, которые потом расходились очень широко. И пусть не приносили «Коммерсанту» какого-то колоссального результата в виде аудиторных показателей, да, просмотров, да, они создавали тот самый бренд «Коммерсант», тот самый твердый знак, о котором мы все знаем уже там десятки лет.
Ты им завидуешь? Ну вот им в самом широком понимании редакции, что перед ней стоят вот такие задачи,
ну,
бахнуть эксклюзив?
В их нынешнем положении, конечно, не завидую. Так, ну я бы не сказал, что завидую, я скорее отношусь с уважением, что у людей есть такая возможность, у них есть такая установка, я не знаю, была, да, скажем так, главного редактора, и они могли так работать. Это хорошо. Ну, всякие медиа нужны, всякие медиа важны, поэтому действительно они порой добывали сочные вещи, которые расходились потом, ну, не только по всему русскому интернету, да, они расходились по всей стране, и страна начинала, возможно, думать по-другому. Ну, в последние годы я таких прям масштабных кейсов не вспомню, да, но действительно оно так было, и по факту мы можем этого не замечать, но очень многие вещи, о которых они писали, потом просто становились либо реальностью, либо они становились, как это сказать, источником некого обсуждения, да, интереса дополнительного к теме и так далее.
Но либо есть еще такое представление, что такая публикация, например, анонсирующая отставку кого-либо из топовых чиновников, эту отставку может отложить. Ну, то есть в таком режиме
или
это тоже
работает.
Или наоборот
ускорить, кто знает.
Конкретно публикация, за которую якобы пострадали Сафронов с Ивановым, публикация, касающаяся возможной отставки Валентины Матвиенко. Ты сам текст публикации читал?
Читал.
Вот слушай, там какую-то крамолу обнаружить, кроме того, что они подчеркивают, не знаю, возраст Валентины Ивановны, и вообще как-то подчеркивают, что она там так давно в этом бизнесе, там, в общем, зацепиться не за что. Ну, то есть, кроме как каких-то претензий.
Ну, а за Сергея Нарышкина, например, да, за
ну, типа,
главу
вот у нас
службы,
сменится глава СВР.
Внешней разведки, понимаешь? Может быть, на самом деле претензии к ним были предъявлены не потому, что Валентина Матвиенко, как они утверждают, может покинуть этот пост, да, а то, что на ее место придет глава службы внешней разведки.
Я тоже подумал о том, что почему все сосредоточились на фигуре Валентины Матвиенко, вероятно, потому что все прочитали только первый абзац или лид, в котором говорится
конечно,
про Матвиенко.
Конечно, конечно.
А там примерно 50 на 50. 50 про Матвиенко, 50 про Нарышкина. Но все-таки так, если примерять на себя роль главного редактора «Коммерсанта» Живонкина на тот момент, ну, у тебя этот материал вызвал бы хоть какие-то опасения, что это может к последствиям привести?
Ну, я бы, наверное, посмотрев на него, да, вот сейчас вот я смотрю на него отвлеченным взглядом, ну, и я не погружен в редакционные процессы, я бы не увидел там какой-то крамолы. Единственное, о чем бы я поинтересовался у ребят, да, уверены ли они на 100% в своем источнике. То есть я бы не попросил его сдать, да, там пошла уже какая-то конспирология о том, что якобы их просили сдать свой источник, они отказались это сделать, и в итоге их уволили. Я бы поинтересовался у них: ребята, вы действительно уверены в своем источнике?
Окей. Слушатели могут присоединяться к нам. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки по номеру 7373-94-8 с кодом 495 готовы принимать. 812-й слушатель пишет: 8 человек. 8. Такая истерика в СМИ из-за такой мелочи.
Это не мелочь.
Будем объяснять.
Ну, давай попробуем. Это не мелочь. «Коммерсант» — это одно из ведущих, назовем это так, общественно-политических изданий в стране, да? То есть оно не настолько охватное, как, я не знаю, федеральные телеканалы или та же условная «Лента.ру» или «РИА Новости». Но, тем не менее, их читает вполне стабильная ядерная аудитория. И обычно это аудитория либо крупного бизнеса, либо чиновников, либо людей, ну, которые там, например, работают в спецслужбах, насколько я знаю, они очень любят и котируют «Коммерсант».
Ну и плюс, я когда сказал, будем ли объяснять, я думал, мы сейчас высокопарно заговорим о независимости прессы, необходимости действительно там блюсти эту тайну источника и так далее.
Я думаю, что люди это более-менее понимают, да, потому что вот этот дискурс, он в общественном поле фигурирует постоянно, вот важность самих этих 8 людей, да, и их наличие в «Коммерсанте», возможно, понимают не все. Ну, то есть, да, конечно, плохо, когда на журналистов оказывается давление, когда, условно говоря, собственник вмешивается в дела медиа, если он вообще вмешивался. Но, тем не менее, важнее, что мы, скорее всего, лишились очень здоровского, сработавшегося за десятилетия, если я не ошибаюсь, работы, ну, если не десятилетия, то годы, наверное, одного из лучших политических отделов в стране. Вот это, мне кажется, самое печальное.
Но при этом эта история долго в топах не держалась, и сегодня там мгновенно в топы вылезает история, как один чудило прогнал из эфира другого какого-то чудика. И это вот то, что
и
происходит...
И послал его в пятую точку, да?
Да, это то, что мы же СМИ тиражируем, и, судя по всему, это тоже то, что интересно публике. Я даже не уверен, к чему я тебя сейчас призываю, типа там всплакнуть о том, что слушатель, читатель, зритель, он не так хорош и не понимает вот масштаба коммерсантовской трагедии, но вот почему мы действительно вытаскиваем своими буквально руками в топы истории про то, как... Кто это? Сергей Михеев, знать о нем не знал. Сергей Михеев выгоняет какого-то Андрея Метлева, и слушатели тоже не знают этих фамилий.
Конечно, не знают.
И это в топе Яндекса, это всем интересно, а здесь там 8 классных журналистов уходят, и нам это не продать, ну, вообще никак.
Ну, ты знаешь, на самом деле ничего удивительного, учитывая, куда господин Михеев послал господина второго.
То есть, думаешь, риторика
ну, конечно,
работает?
Ну, конечно, работает риторика. Неважно, какие это фамилии, и ни одно из СМИ не вынесло их фамилии в заголовок. Вполне логично, потому что никто их не знает. Тут главное, на канале «Россия-1» эксперта послали в задницу.
Ну да.
Просто вот можно обратиться сейчас к слушателям, да, чтобы они там в Telegram-бот написали: вы бы кликнули на новость, ведущий «Россия-1» послал в задницу, а там другое слово, да, послал в задницу эксперта.
Я
в ответ, по-моему, там что-то было связано с национализмом Польши и еще чем-то.
Там всегда примерно один и тот же набор
претензий,
но я бы не кликнул не потому, что я так хорош и искушен в новостях, но, слушай, это за год такого происходит, но уже без привлечения десяток эпизодов.
Поэтому я и прошу наших читателей ответить, потому что мы с тобой люди профессионально деформированные.
Ну, хорошо, давай попробуем. 7373-94-8, присоединяйтесь к этому разговору. Надеюсь, основная его нить, основное соображение вам ясно, что вот есть какая-то большая с нашей медийной точки зрения история, классная, большая, важная.
Но это прецедент некий,
прецедент, да?
Да,
то, что произошло с коммерсом. А вы все угораете, потому что произошло на «России-1», как кто-то кого-то послал. Это важно, что кто-то кого-то, вам даже не важно, как зовут этих людей. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да. Сергей, Москва.
Да.
Я, вы знаете, хочу сказать следующее. То, что на «России-1» кто-то кому-то набил морду, послал кого-то, устроил истерику и так далее и тому подобное, это не может быть новостью в принципе, потому что это происходит каждый день. Это суть информационного потока, который идет с «России-1», с их ток-шоу.
Да, но как, когда этот поток иссякнет? Я не то чтобы желаю гибели «России-1», но после 10 эпизодов скучно.
Он не иссякнет до тех пор, пока условно People это будет хавать. Это востребовано людьми. Рейтинги зашкаливают. Они обогнали Первый канал. А все шоу Первого канала — это просто калька России. И, соответственно, куда хуже. НТВ то же самое. Все идет как под копирку.
Смотрите, чтобы нашей станции преуспеть сейчас в перспективе, что должно произойти? Мы должны здесь в эфире подраться?
Нет, это ну, тогда от вас испугнет тех 200 человек, которые вас слушают, как говорил ваш замечательный покойный шеф.
Ну, я надеюсь, в этом смысле он, конечно, скромничал, мягко говоря. Но спасибо, да, за рассуждение.
Ну, в принципе, Сергей из Москвы абсолютно прав.
Вот я хотел просто какого-то сущностного все-таки соображения. Он просто к нам присоединился, что вот да, мол, все так и все плохо, ах, давайте вздохнем по этому поводу.
Ну, я попробую объяснить. Смотри, да. История с подобными инфоповодами, да и в принципе с любыми новостями, которые носят некий ярлык не такой важности с точки зрения там общества, государства и происходящих событий, а с точки зрения, ну, просто такого праздного интереса, назовем это так. Они потребляются, потому что у людей очень короткая память.
Бедна?
Нет, не в этом дело. Им нужно что-то потреблять, какой-то контент, да, что-то читать, что-то смотреть, скроллить ленту в Фейсбуке, условно говоря, скроллить Инстаграм или смотреть там истории, читать медиа. И вот такие вот истории, которые им могут быть любопытны с точки зрения праздного интереса, они повторяются раз за разом. Но при этом они каждый раз на них кликают, потому что, с одной стороны, не помнят предыдущие истории. Информации очень много в мире, и в результате как-то она стирается, вымывается из их памяти. С другой стороны, они рамочно уже что-то знают. Ну, то есть они знают, что если на «России-1» кто-то послал кого-то в задницу, там будет некое видео, в котором они могут 30 секунд поугарать и подумать: «Я тупые с «России-1» опять вот это вот хайп пытаются развести». Значит, этот кого-то послал. И там вот будет вот это вот фирменное Соловьёвское. Так, встаньте, выйдите отсюда, значит, пошли в задницу.
Но это будет в 10-й раз.
Да, да, но предыдущие 9 они не помнят.
Слушатель Скиф утверждает, что схема немножко другая. Есть новости ненужные, опасные для власти, так он это описывает, а есть новости фейковые, либо смешные, и для власти они выгодны. Бог весть, что он понимает под словом «власть», но вот якобы это управляемый процесс.
Ну, это конспирология некая.
Но может быть, что этот процесс управляем, что в информационные топы вылезают такие истории, потому что они кроют собой прочие.
Если бы он был управляем, да, то, наверное, они бы указывали, про что конкретно стоит писать. Ну, то есть, ребята, сегодня в 8 вечера... Значит, ведущий «России-1» пошлет в задницу эксперта. Просьба поддержать.
Хочешь верь, хочешь нет. По-моему, кстати, это примерно сейчас так и происходит. То есть вот этот конфликт последний на «России-1», о котором мы говорим, по-моему, передача еще в эфир не вышла. По-моему, где-то вышел анонс. Ну вот как-то фрагментарно. По-моему, это так. Могу ошибаться, но вот сегодня с утра у меня еще было такое ощущение. 7373948. Давайте по этой теме одна реплика от... Мило. Одна реплика от вас, и дальше двинемся. Алло, здравствуйте.
Да, дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо сильнее, говорил Йозеф Геббельс, так сказать. Мне кажется, этим принципом руководствуется, так сказать, наш средства массовой дезинформации, так сказать, потому что народные средства массовой информации фактически замалчиваются, как будто...
А вам интернета мало? Ну, вот как народного средства массовой информации?
Ну, не все же, собственно говоря, как бы владеют вот этими современными новшествами, так сказать.
Очень странно слышать, что интернет называют современным новшеством, которым еще предстоит овладеть. Или я сейчас по-снобистски рассуждаю?
Ну, не то чтобы по-снобистски. В принципе, да, если мы посмотрим на статистику, то мы поймем, что у нас 90 миллионов россиян пользуются интернетом, да, а население 140 с лишним миллионов. Поэтому у нас есть энное количество необъятых людей. Но, конечно, в 2019 году нам с тобой, например, кажется странным воспринимать интернет как некую передовую технологию, которую еще предстоит овладеть, да? Но вполне возможно, что для людей более старшего поколения это действительно так. Не стоит их за это осуждать, но стоит им помочь, зарегистрировать их в WhatsApp, чтобы они писали вам тонны сообщений, как любые родители пишут любым детям, да?
Ну вот, кстати, когда я начинал с того, что медийные какие-то, внутримедийные истории, может, публику не слишком интересуют, я до некоторой степени промахнулся, сообщений по теме очень много, извините, поэтому я их и не читаю, потому что просто в них утону. Люди тоже звонят, давай тогда, может быть, до конца получасовки с примерно вот этой тематики
давай,
не слезать,
давай,
потому что есть два хороших примера, два хороших повода для разговора. Это шоу на BBC с анимированным Путиным, которое анонсировали. Вот сейчас там полчаса назад Песков написал нам, что Владимир Путин такие истории не смотрит. Что написал Песков? Про Путина много написано книг, нарисованы карикатур, созданы кукол и шаржи. Президент не читал книг про себя, не смотрел на карикатуры, не хочет в чем-то походить на них, пусть эти карикатуры походят на него. Ну, такой ответ, конечно,
витиевато симпатичный, я бы сказал.
Преисполнен содержание, но да, в общем, Путин не смотрит, не смотрел анонс этого шоу, не будет его смотреть. Очень странно, что BBC вообще сподобились запустить такой проект, потому что...
Почему тебе это кажется странным?
Потому что, мне кажется, Владимир Путин... Вот, господи, сейчас, конечно, все подумают, ага, рыбка в либералы записался и так далее, и так далее. Но вот трудно что-то продать под брендом Владимир Путин.
Ну
и
ты что?
Трудно делать пародию на политика в 21 веке. То есть даже вот эта череда скетчей на SNL, на Saturday Night Live, кто там играл Трампа?
Алек Болдуин
играл Трампа. Вот это было настолько натужно. Пародия на политика, опять, в 21 веке, это уже не работает.
Спорно, очень спорно. Те же скетчи Saturday Night Live замечательно разошлись, их отлично смотрели, и в Штатах их восприняли просто замечательно, особенно те демократические ребята, да, которые изначально Трампа не очень любили и до сих пор продолжают не очень любить. Бренд Путина и бренд России, в принципе, да, это одни из самых сильных сейчас драйверов вообще...
Медийных.
Не только медийных, но и культурных.
Ну, а не прошло это?
Ну, просто посмотри, как, условно говоря, группа Little Big российская, да, которая отплясывает на сцене под... в спортивных костюмах, теперь покоряет Европу, разъезжая от Берлина до Роттердама.
Какое это имеет отношение к Путину, как тоже к
бренду? Ну, есть некий запрос на российскую, и я бы даже сказал, есть термин «slav culture», да, такую некую славянскую культуру, да, культура России и стран СНГ. И с этим, конечно, ассоциируется Путин, ассоциируется Россия как некая страна-агрессор, причем агрессор уже не такой, как в Советском Союзе, да, что он ощетинился танками, ракетами и может всю Европу захватить за 8 часов танковым зерграшем, да?
А какого рода
агрессор? Угроза гибридная, понимаешь? То есть Россия — это не только мощная армия, Россия — это еще
типа
и фабрика троллей.
Опасный интеллект, типа такого.
Это сеть шпионов, конечно. Россия спит и видит, как насолить Западу.
Ты думаешь, что это по-прежнему так? Я согласен,
ну,
что
конечно,
это работало,
так.
И там рынок в это играл, любой рынок, неважно, медийный, чего угодно, в это играл там еще, может быть, год назад, но вот по ощущениям,
конечно,
сейчас как-то
конечно,
все
конечно,
поддулось.
Конечно, это так. Ну, нет, это просто некая, как это сказать, синусоида, да, то есть люди, они сначала набирают воздуха в легкие, и потом делают какую-то кампанию, потом это идет немножко на спад, потом они делают новую кампанию, потому что действительно люди готовы это потреблять.
7373948, телефон прямого эфира, вот по этому поводу, пожалуйста, есть ли... за рубежом спрос на Россию как на такой генератор интересного, на генератор контента, с которым можно и на своей площадке работать, и, например, что-то под брендом «Путин» производить развлекательное, либо даже что-то продуктовое, не знаю, йогурт «Путин». 7373948, прямой эфир, вы вот в это верите? Для вас это так же выглядит или иначе смотрите? Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Ну, на две части, да, по первой части по поводу передачи с Михеевым.
я, к сожалению, не смотрел и считаю, что как бы, ну, у меня правильная такая позиция, потому что я думаю, что здоровые люди не должны смотреть вот эти передачи, хотя, к сожалению, их у нас очень мало, как бы вот так вот, на мой взгляд. Опять же, а по поводу России, как бы, ну, на мировой, скажем так, медиа-сцене, или там, ну, не на медиа, вернее, а как вообще она такое о себе впечатление оставляет. Ну, судя по тому, как мои знакомые это воспринимают в других странах, там, и не только знакомые, там, а просто люди, с которыми я общаюсь, Россия — это нищий, оборованный народ и, как бы, такая зажравшаяся власть. Вот единственное, что...
Спасибо, мы вас, да, услышали, поняли, но я обескуражен.
Ну, по второму пункту, на самом деле, это действительно так, потому что существует некое понятие про Russian oligarchs, да, которые в нулевых уехали во всякие Лондоны или там купили футбольный клуб Монако, условно говоря, или футбольный клуб Челси, да, и пытаются встроиться в эту некую западную элиту. Конечно, к ним относились с недоверием, а сейчас относятся с еще большим недоверием в связи с всякими многочисленными историями про офшоры, отмывы средств, Дерипаску и все остальное. Ну, то есть теперь истеблишмент западный, скажем так, да, боится того, что они внедрялись в элиту специально для того, чтобы эту элиту внутренне поссорить, понимаешь, и кого-то пролоббировать и склонить на свою сторону.
Почему у меня такое ощущение, что вот аргументы, с которыми ты выступаешь, они чуть-чуть, на мой, это абсолютно субъективный взгляд, субъективное ощущение, они чуть опоздали. Ну, то есть вот несколько лет назад можно было, наверное, так трактовать или предполагать такое отношение западных элит к российским элитам. А сейчас, мне кажется, вот это уже настолько позади, и те, кто хотел встроиться, встроились. И, ну, Чичваркин, может, далеко не лучший пример в этом смысле, но в смысле они все там играют вместе в какое-то поло с членами королевской семьи, хорошо проводят время, ну, они там в доску свои.
Это то, что нам рассказывают, да, на самом деле совершенно не факт, что они свои, и любые русские мигранты в первом поколении никогда своими стать не могли. Во втором вполне, тем более в такой абсолютно снобской, элитарной и, как это сказать, дворянской, да,
среди, скажем так, Великобритания?
Стране, да, как Великобритания. Но я говорю скорее не об этом, а о том, что вот, например, закончилось расследование Мюллера, да. Конечно же, оно... не нашло связей Трампа с Россией, достойных того, чтобы объявить ему импичмент. И тем не менее, естественно, это рождает новую конспирологию. А может быть, он настолько глубоко законспирировался? Ну, просто если почитать западные медиа, которые на самом деле гораздо более охватны, нежели наши, причем по каналам коммуникации, то есть у них гораздо более развитые соцсети, гораздо более развитый Инстаграм с Ютубом, да, то мы увидим, что российская тема занимает у них очень большое место, в принципе, в повестке. И риторика вот именно такая, о которой я говорю. Некое недоверие, некое восприятие гибридной угрозы и одновременно некий интерес к культуре, плюс, естественно, понимание у них на Западе оно существует, да, что у нас нищий, измученный народ, положенный на алтарь биполярного мира, скажем так.
Думаешь, там действительно кто-то удосужился делить Россию на вот эти страты, классы и так далее?
Ну, ты знаешь, по-разному на самом деле. Ну,
то есть... мне кажется, есть русские, которых символизируют, да, во всем внешнем мире Владимир Путин, и вот такие они русские и есть.
На самом деле там есть разные русские, да, восприятия, есть какие-то культурные русские. Они не воспринимают порой Россию отдельно от пространства СНГ. И это если правда. Мы будем учитывать, что сейчас там, например, Украина и Киев, в частности, стал некой культурной меккой для поколения 14-35, будем говорить так. Ну, то есть, если вы хотите некого восточноевропейского СНГшного антуража, при этом вы хотите классный сервис и дешевые цены, вы едете в Киев, условно говоря. А если вы еще хотите, значит, потусоваться под классное техно и посмотреть что-нибудь модненькое, а то и снять клипец, в антуражах СНГ, да, то вы едете в Киев или в Тбилиси, например. И для них это, ну, тоже некий сплав с Россией, пусть и отдельный. То есть они понимают, что Грузия — это Грузия, а Украина — это Украина, но это некий слав калчер.
Коротко возвращаясь к шоу с анимированным Путиным в качестве ведущего, взлетит такая штука или, скорее всего, нет?
Просто да черт знает, ощущениям. Я думаю, что все будет зависеть от того, что они сделают внутри. То есть они сорвали хайп, назовем это так, с того, что они, в принципе, сделали шоу с 3D-Путиным. Если этот 3D-Путин еще начнет мочить какие-нибудь такие коры, что это будет расходиться на инфоповоды, естественно, это будет привлекать внимание той аудитории, которая изначально об этом шоу не узнала, например, из новостей о Лонче. Но не факт, что их команда сценаристов настолько хороша, чтобы сделать вот несколько крутых выпусков, как это было в Saturday Night Live с Болдуином.
Это Владимир Тодоров, главный редактор ленты «Ру». После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36, меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем разговор с Владимиром Тодоровым, главным редактором ленты.ру, и, ну, как черта, что ли, под предыдущей темой, о шоу, которое будет вести 3D-модель Владимира Путина в BBC, на BBC. Александр Риттер тут много-много каких-то своих наблюдений из Европы, из Германии нам сообщил, но в частности пишет, шоу не взлетит, потому что, например, в Германии есть комики, которые тему России используют, люди не смеются, не канает. Может, зависит от качества немецких комиков, я, честно говоря, не помню, когда я вообще смотрел что-то комедийное
из Германии
на немецком языке.
Да-да-да, ни в коем случае не принижаем заслуги немецких комиков.
Да, просто до нас это не добирается.
Я что-то ничего подобного не могу вспомнить, да.
Хорошая аналогия напрашивается. В коммерсе люди стали из коммерса люди стали уходить после публикации о возможной отставке Матвиенко, либо о возможном назначении в Совет Федерации Нарышкина. Ну, вот, анонсировали отставку, и что-то такое завертелось. Тем временем The Times сегодня анонсирует отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, буквально с указанием даты. 24 мая Тереза Мэй идет в отставку, пишет Times со ссылкой на сторонников политика. Предсказываю, что в «Таймс» никакие отставки конкретно в связи с этой историей не случатся, но...
Ну, скорее всего, нет, да.
Да. Стоит ждать отставку Терезы Мэй, и история с Брекзитом становится еще гораздо более затяжной, чем она и так уже нам явилась.
Ты знаешь, на самом деле абсолютно удивительное явление. Мне очень трудно вообще сказать, да, будет ли...
Ладно, я не про отставку Мэй спрашиваю,
наконец,
просто...
Да, госпожа Мэй. Но, в принципе, сам феномен Брексита, да, когда одна из стран, которая до этого была очень крепко связана и экономически, и социально с целым блоком европейских стран, вдруг решает выйти, и сколько сложностей у нее возникает, ну, это, как это сказать, две вещи, которые очень интересно наблюдать. Первое — это неумение просчитывать последствия, да, и связанный с этим популизм, и причем внезапный такой, событийный. И второе, это, конечно же, плотность интеграции, невзирая на взаимную ненависть, скажем так.
Ты так говоришь, как будто проблемы с выходом Великобритании создают внешние собеседники. Все же внутри происходит.
Ну, это вот как раз первый пункт, про который мы говорим, да. А дальше создается огромное количество экономических проволочек, которые также не учли, причем для обеих сторон. Ну, вплоть до того, что футболисты, которые приезжают играть в Британию, и у них гражданство ЕС, и они не считаются легионерами, будут считаться легионерами, да? Ну, вот, например.
То есть они уже получают зарплату, у них уже контракты, но
внезапно они станут легионерами. Внезапно они станут легионерами, и их, ну, нужно будет ротировать состав. Условно говоря, да? Например, Эден Азар, как представитель сборной Бельгии, вполне себе мог спокойно выступать в Челси, а теперь придется как-то думать, как его уместить на поле, там, условно говоря, с французом Оливье Жиру и еще несколькими там представителями других европейских сборных.
Приятно поговорить о спорте в подробностях внезапно, но давай не будем в это углубляться. Ты говоришь, в принципе, об этой британской истории так с улыбкой. То есть тебе нравится, что там не очень все просчитали?
Нет, ни в коем случае. Это просто интересно наблюдать. То есть я ни в коем случае не злорадствую из-за того, что Brexit все никак не случается, или что они не просчитали последствия, в том числе негативные. Это просто некое любопытное явление, да, которое очень интересно наблюдать в связи с существовавшей еще пару лет назад дискуссией таких международников, что все, вот он, первый звонок, первая ласточка,
конец
Европейскому
Европы.
Союзу недолго осталось, конец Европы, загнивающий Запад. Пытались вот всю свою глобализацию, значит, натянуть на весь глобус, а в итоге что получается? Сами не вывезли, разваливаются.
Да, но при этом мы наблюдаем третий вариант. То есть не глобализация не победила, и она не проиграла в том числе, а зреет какая-то третья, вероятно, формация.
Ну, я-то, знаешь, склонен оценивать это с точки зрения экономики. Это вполне логично. То есть когда существует некое объединение, то стоит заранее на берегу обговорить об ответственности сторон.
В случае, если мы разводимся.
В случае, нет, не то, что если мы разводимся, да, в случае, если мы заключаемся, в принципе, и объединяемся. Сейчас же действительно в Евросоюзе возникает ситуация, при которой страны с сильной экономикой вынуждены по факту спонсировать страны с более слабой экономикой, пусть и через несколько институтов, которые специально были созданы вроде бы для большей прозрачности, да. А слабые страны, они не очень-то и мотивированы, чтобы что-то у себя развивать, потому что им гораздо проще клянчить деньги раз за разом.
И здесь бы указать Европе на то, что у нее перед глазами на Востоке есть хороший пример подобного же взаимодействия и сосуществования. Ну, Москва и Минск, например, не в таком формате существуют.
Ну, примерно в такой же, да, абсолютно.
С тем же набором проблем.
С абсолютно тем же набором проблем. Ну, тут я на самом деле сказал, что ситуация еще тоньше, потому что Лукашенко, он пытается усидеть на двух стульях, да? И в результате, конечно же, да, создается история, при которой он шантажирует обе стороны и получает с этого некие бонусы.
Есть еще одна глобальная штука, которую можно обсудить, это то, что происходит с Huawei и вообще вот эти все отношения американцев с китайцами на нынешнем этапе. Будет время, вернемся, но к локальному все-таки сперва. То, что в Екатеринбурге происходит уже вторую неделю, и, казалось бы, вот она развязка, там в течение часов делается ряд интересных заявлений. Сперва ВЦИОМ публикует свои данные, согласно которым большинство возражает против строительства храма на месте сквера.
Именно в этом конкретном месте,
в этом конкретном месте. После этого звучит заявление, ну, мэра, сити-менеджера города о том, что это всего лишь опрос ВЦИОМа, это еще ничего не значит, после чего Куйвашов говорит о том, что, подождите, я губернатор, и я исхожу из того, что вот этот опрос нам все доказал. Мне это все очень нравится, потому что это доказывает, что вот вертикали какой-то такой железобетонной, ее, может быть, и нет, и то, что власть на разных этажах, этапах вот сталкивается с какими-то проблемами и сталкивается друг с другом, это все очень здорово и интересно, но будет ли это так показательным примером для вот всех остальных регионов, для России?
Я думаю,
в целом
это, в принципе, показательный пример.
Я имею в виду не только голосование, извини, что
я понимаю, да,
вообще
вся ситуация,
в целом вся ситуация.
Это очень показательный, в принципе, пример того, да, как куда на самом деле может завести народное недовольство по какому-то конкретному поводу. И что еще интереснее, ты правильно заметил про отсутствие властной вертикали. Я думаю, что тут история заключалась в том, что губернатор изначально, да, не был настолько в эту проблему погружен и не был настолько заинтересован.
Губернатору не было страшно, я же скажу, не было занесено или там спрошено у него.
Ну, например, да, например, почему нет? А вот сити-менеджер, как ты сказал, да, он как раз, ну, вполне очевидно, лицо
замотивированное.
Лицо мотивированное, наверное. Да, скорее всего.
Возможно.
Мы не можем этого утверждать, да, стоит оговориться. И поэтому, когда поступил опрос в ЦИОМ, он не предугадал последствий и, конечно, сказал, что, ну, слушайте, это всего лишь соцопрос, давайте мы не будем на это ориентироваться. А вот когда губернатор уже сказал, нет, постойте, это соцопрос, и мы будем на него ориентироваться, мне было бы очень интересно в этот момент увидеть лицо сити-менеджера.
При этом еще во всей этой истории, во всей этой конструкции еще есть Владимир Путин, который сказал, что давайте этот опрос проведем.
Ну и храм должен объединять людей, а не разъединять.
Мы в очередной раз приходим к тому, что большие истории в стране, они как бы локальные, но при этом это вот было главной новостью на протяжении многих дней, одной из главных новостей. Вообще без личного участия Владимира Путина ни одна история не разрешается. Хоть мы там касаток выпускаем, хоть мы что делаем, все равно в конечном итоге кто-то должен пойти спросить у Путина, как быть.
Ну, на самом деле, изначально абсолютно все регионы пытаются ни в коем случае не довести эту ситуацию до сведения президента, чтобы Песков сказал, что Путин в курсе. Вот тогда начинается реальная движуха, потому что, естественно, ну, он не может быть в курсе абсолютно всех событий в стране, это логично, но как только ему об этом докладывают, он говорит, так, блин, что это у нас тут происходит, как бы. Да вы что, храм должен объединять людей, опрос проводим, понимаем, храм не строим.
Но так ведь не может система... Это нехорошая
конечно,
система.
Конечно, система так не должна работать, это абсолютно очевидно. Но если возвращаться, в принципе, к этому прецеденту, да, мы в очередной раз подтвердили, что у нас абсолютно, как это сказать, единоличное управление кризисными ситуациями, да?
Да.
Но при этом важно подчеркнуть, что никто не надеется, что Путин придет и разрешит. Все надеются, наоборот, что до него это не дойдет, и мы это погасим у себя на региональном уровне, потому что мы прекрасно понимаем, что если это дойдет до Путина, то...
Он встанет на сторону граждан, скорее всего, по крайней мере, публично.
Во-первых, но у руководителей местные, управленцы, они так не мыслят. Они понимают, что, скорее всего, им прилетят подзатыльники или у них покатятся головы. Ну вот в самом негативном сценарии и случае, да, ну, естественно, с них будет спрос. То есть им будет адресован вполне себе такой жесткий вопрос, а что это у вас там происходит, ребята? Вы понимаете, в каких обстоятельствах сейчас существует страна? Вы зачем это делаете?
И я возвращаюсь все-таки на эти рельсы разговоров о медийной среде, медийной сфере. Ну вот, слушай, к моменту, когда в эту историю лично вступил президент, история была уже неделя минимум. Он об этом говорил на этой встрече так, как будто для него это, в общем, какое-то открытие, он до конца не понимает, что происходит, и это странно. Но это главная медийная тема на протяжении недели, а президент до сих пор удивляется.
Мы же прекрасно знаем, каким образом...
Догадываемся,
он,
получает информацию.
Да, он потребляет информацию, скажем так. Да? Он же не читает телеграм, условно говоря, и даже медиа...
Вопрос Дмитрию Сергеевичу тогда. А почему президент на протяжении недели не знает о главной большой истории?
Я думаю, что на самом деле они очень рассчитывали погасить ее у себя вот на региональном уровне. И очень рассчитывали, что это произойдет абсолютно так же, как, помнишь, в Москве, по-моему, в 2013 году была история со строительством храма, и точно так же приезжали какие-то там люди из клубов боевых единоборств, и очень быстро, собственно, утрамбовали всех, кто пытался там возникать. Полиция еще и помогла. И в результате, ну, это не вышло на федеральный уровень. То есть, ну, кто-то пошумел день-два, и все успокоилось. Они рассчитывали, что будет абсолютно так же, но как и генералы готовятся к предыдущей войне, а не к будущей, точно так же и региональные управленцы основываются на опыте предыдущих лет. С тех пор все очень сильно раскачалось и в плане вынесения неких тем в федеральную плоскость. Ну, сейчас-то сделать гораздо проще.
Ну да.
Да и, собственно, медиа за это подцепляются гораздо активнее, да, ну, там как бы драки, какие-то непонятные молодчики, боксеры, ММАшники, да, здорово, это же тема, которая будет приносить трафик, условно говоря, невзирая на ее общественную важность. Она еще и общественно важна, поэтому в итоге это двойное совпадение, все про это, естественно, будут писать и выносить это в федеральную плоскость. И то, что раньше, в 2013 году, можно было просто заблокировать на телеке, и в итоге об этом бы не узнало
большинство,
половина населения, сейчас-то уже не так. Ну, то есть информация в интернете потребляется гораздо активнее, чем на телевизоре, гораздо большим числом людей. И в результате эта тема быстро выносится в федеральную плоскость.
И от Путина ее уже не спрятать.
Возникают вопросы, от Путина ее уже не спрятать. Более того, ее нужно срочно урегулировать, потому что, ну, по факту, любая подобная история с... общественным недовольством, это, ну, некий Бигфордов шнур для, может быть, какой-то пороховой бочки. Поэтому давайте мы быстро все это разрешим. То, что РПЦ не построит один храм на месте сквера, от них не убудет.
Вообще очень странная в этой истории роль РПЦ, как вообще во всех историях с РПЦ, которые попадают в публичное поле. У них что, такой скверный пиар-отдел, но вот нет ни одного позитивного задела с той стороны.
Ну
прям вообще ни одного. Сплошной негатив. Как так может быть?
Отвечая на твой вопрос, да. Ну, когда люди немножко отрываются от земли, да, и существуют постоянно в какой-то, в каких-то небесах, да, в небесной канцелярии, то им очень тяжело воспринимать ситуацию применительно к реальности.
Это не может быть сознательным подходом? Ну, вот просто, чтобы это была... Ну, вот есть некая политическая карта, на ней есть левые силы, правые силы, оппозиция, какие-нибудь там гиперпатриоты, и вот просто РПЦ занимает вот эту позицию такого агрессивного...
Я думаю, что у них есть немного другая сознательная позиция, что нам лучше знать, где нам строить храмы. Вот серьезно, вы к нам вообще не лезьте. Мы хотим здесь построить храм, храм здесь будет построен, это Господня воля. Вы что вообще, вообще тут что-то высказываете, какое-то недовольство, сквер какой-то, вы кто?
Причем более-менее искренне, да, ты имеешь
абсолютно
в виду?
Абсолютно искренне.
Ну, то есть
искренне.
Они верят в то, что
абсолютно,
им это сверху позволено.
Абсолютно искренне они верят, что им сверху это позволено, конечно. Они говорят, вы кто вообще тут, жители ЕКБ, чтобы возникать? Мы сейчас вам привезем боксеров из трех клубов единоборств, они быстро вам покажут, кто здесь прав, а кто не прав. И чья воля Господа.
Не, ну так на это даже немножко легче смотреть, если допустить, что у них действительно там так в голове все выкручено, что они...
Ну, у них шестеренки не крутятся, как у нас. Они не могут проанализировать негатив и не могут даже подумать, что, возможно, вся эта история с храмом, которая, к слову, там тянется гораздо дольше двух недель, да, в итоге дойдет до Путина и будет принято решение откатить это назад.
Мне бы нравилось, если бы у них все действительно было завязано на том, что им свыше это не спослано. Вот мне бы это даже нравилось. Мне бы хотелось, может быть, спорить с этими людьми, которые бы утверждали, что это их некое их мистическое, с моей точки зрения, атеисты, мистическое призвание вот так действовать. Это нормально, это даже удобно с такими людьми иметь дело. Но там этим даже не сквозит. Там чисто рациональное землепользовательское...
Конечно, конечно, абсолютно. Но сверху мы не говорим от Господа, да? Мы говорим сверху, мы говорим от патриарха,
условно говоря. Нет, я несколько раз уточнял, имея в виду вот это, что ты, может, думаешь, что
сверху,
они...
Нет, сверху мы говорим от патриарха. То есть патриарх сказал, ребят, Господня воля, работаем.
Анна Головко пишет, телеканал «Спас», например, формирует положительный имидж РПЦ, и у них много поклонников.
Много это сколько в цифрах?
Не знаю, надо замерять, но...
Если бы цифр было много, я бы, наверное, это знал, и ты бы, наверное, это знал. Я не думаю, что телеканал «Спас» пользуется такой неимоверной популярностью. И уж точно, я думаю, эта популярность могла бы выше быть с учетом бюджетов телеканала «Спас».
Слушатель 251 указывает на то, что а почему против других строительств так активно не выступают? Почему именно против храма? И это все странно.
Ну, потому что был сквер, будет храм. У людей возникает, как это говорится, априорный негатив.
Просто это даже с художественной точки зрения более такая манящая, что ли, картинка, перспектива. Выступать против храма интереснее, чем против жилого комплекса.
Конечно, именно.
Прикольно быть богоборцем, не так прикольно быть строителеборцем.
Да. Совершенно справедливо. То есть в жилом комплексе все равно будут жить люди.
Ну да. А в храме Дух Святой.
А в храме непонятно, кто будет жить. Зачем он строится?
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Не так много времени остается, давайте присоединяйтесь. 7373948, номер для звонков. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать и туда тоже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Спасибо за его так называемые обдуманные мысли, непредвзятые прежде всего, иррациональные. Ну, не с моей колокольни судить, но на самом деле хочу сказать, все объясняется очень просто. У РПЦ отжали на Украине множество в недвижимости, если сублимированно говорить, в том числе и различные имущества хозяйствующих аффилированных субъектов РПЦ.
Это компенсация.
Да, естественно, Сергей, это будет культивироваться, тем более история не по Екатеринбургу, а в многих городах это просто не говорится. Красноярское дело тоже заглохло благодаря тому, что не дошло до федеральных властей, в том числе и творится в Тамбове и в Челябинске.
Спасибо.
Да, я еще хочу сказать, что прежде всего РПЦ строит данные храмы ввиду предполагаемой шаговой доступности и предполагаемой прибыли, как торговые и развлекательные центры, и нотариальные, и брокерские конторы.
Спасибо, но об этом
совершенно справедливо.
Ну, мы с экономистами здесь тоже пытались с этой стороны подступиться, что, мол, они высчитывают проходимость конкретной территории, что там поблизости находится, здесь еще бахнем торговый, жилой комплекс, и эти к нам пойдут. Вот что-то мы это высчитывали, и
нет, но мы
говорят, что нет, не так церковники работают.
Получим землю, да, потом, возможно, сдадим ее в аренду. Условно говоря. Но даже не в этом суть. Абсолютно верно подмечено, что...
Про Украину?
Нет, не про Украину.
Про Украину это прям хорошо.
Программа строительства храмов, да, началась задолго до того, как возникли проблемы на Украине у РПЦ. И история абсолютно верно подмечена, что во многих городах России есть подобные истории с тем, что местные жители протестуют против строительства храмов в каких-то местах, где им не хочется, чтобы эти храмы стояли. И это не выходит на федеральный уровень и глохнет. И глохнет это именно потому, что к организаторам подобных протестов, и это очень легко вычислить, потому что они создают там группу ВКонтакте, начинают вести Твиттер.
Приходят или... правоохранители.
Нет, не правоохранители. Приходят вот те самые боксеры православные, которые отлавливают человека вечером, когда он после работы идет, и даже не бьют.
Ты точно не дорисовываешь сейчас эту картинку? Просто
нет, я ее не...
Я тоже читаю, но вот давно я такого не читал.
Я ее не дорисовываю, именно так все и обстоит. Ну, ты прекрасно знаешь, как это делается. То есть человека отлавливают, когда он идет домой после работы, и говорят, ну, что ты выступаешь, ну, успокойся. Ну, тебе проблем мало. И хорошо, если этот человек, я не знаю, какой-нибудь охотник-рыболов, он достает сайгу и говорит, ребят, отвалили. Обычно это, ну, он активист, пока ему не поступают значительные угрозы, или его семье. Там ребенка его из детского сада встречают.
Вот картинки очень живописные, поэтому я пытаюсь уточнить, не дорисовываешь ли ты, это не попытка тебя...
Ну, понимаешь, я не говорю, что такие кейсы... Я слышал о таких кейсах конкретно, я не буду сейчас называть имен, это просто абсолютно стандартные меры запугивания людей, которые проявляют неуемный гражданский активизм со стороны РПЦ. Это понятно. Классическая история абсолютно.
Я впечатлен в том числе и тем, что слушатель заговорил сперва про Украину, это вот просто доказывает, насколько... серьезная украинская прошивка информационная сейчас у людей в голове. Вот я когда слышал про екатеринбургскую историю, мне вообще ни разу в голову Украина не пришла.
Украина не пришла, да, это
но
правда.
Но слушатели сработало. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
В рот!
7373948, кстати, вот дам в таком настроении у нас еще не было. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Слушая вас, складывается впечатление, я извиняюсь, конечно, что РПЦ — это наш главный враг. Гораздо больше скверов, парков и вообще любых площадок застраивается всякими сетевыми магазинами, Дикси, Пятерочки, там еще кто-то. Против них почему-то такого волнения нету. Странно это все.
Давайте я вас уточню. Наверное... А как думаете, на что больше спрос? На продукты или на вот эту духовную жизнь?
Нет. Это некорректное сравнение, да, продукты, духовная жизнь, хлеба и зрелищ, да.
Вы сами сказали, торговыми центрами застраиваются.
Да, я имею в виду, что когда жители, вот у нас район Жулебино, да, был сквер, люди гуляли, потом его огородили, построили Пятерочку, жители выступали, никакого внимания ни на федеральном уровне, я имею в виду от всяческих активистов, которые вот защищают скверы сейчас по всей стране, понимаете, да, то есть мы, люди обычные, нам... у себя в районе пытались что-то сделать, ничего не получилось. Никакого внимания. А тут, значит, церковь решила построить храм, все, проблема на всю страну, скверы вырубают, гулять мамашам негде, ну и так далее. Я извиняюсь, конечно.
Спасибо. Ну тут приходится делать вывод, что те, кто в Екатеринбурге начал протестовать и возмущаться, действовали более эффективно.
Да, я думаю, даже не в этом дело. Мы это с тобой уже отмечали, да, что...
Против церкви воевать
против
интереснее.
Против Пятерочки это как-то странно.
Ну да.
В любом случае есть какой-то контраргумент, да, что, ребята, мы строим Пятерочку, исходя из какого-нибудь там генплана района, и понимаем, что у окружающих домов нет шагового доступа к магазину, который работает с 8 до 23, условно говоря.
Ну да.
Когда строят храм на месте сквера, где гуляют люди, что они могут сказать? Мы из генплана района выяснили, что нету места, где люди могут купить свечки, им приходится переходить через мост, переходить реку через мост. Мы же видели эту карту, да, где,
ну да, где
есть два храма,
доставки.
А вот через мост третьего храма нет.
На перспективу. Никто не любит прогнозов, но все-таки. Вот то, что то, как в Екатеринбурге разрешилась ситуация, глобальным образом повлияет на даже, может быть, на протестную, вот об этом стоит спросить, на протестную активность как явление. Ну, то есть теперь люди смелее будут.
Я думаю, что история с храмом и Екатеринбургом, она очень быстро забудется в массовом сознании.
Я тоже
и
думаю.
Протестная активность заснет до следующего масштабного кейса.
Это Владимир Тодоров, главный редактор ленты.ру. Спасибо за разговор.